Дорогая церковь, сердечно всех приветствую. Напоминаю, что мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. И сегодня у нас по очереди 14 глава Евангелия от Матфея. 14 глава, я вам напомню, она в том числе о Иоанне Крестителе, о его кончине. И все мы знаем эту историю, знаменитую историю того, как эта кончина произошла. Он обличал четверовластника Ирода по поводу того, что он себя непорядочно вел в личной семейной жизни, взял себе жену брата. Дальше произошло трагическое событие. Эта жена поймала этого Ирода на слове и вынудила его или понудила его к тому, что он убил совершенно ужасным образом Иоанна Крестителя. Мы эту историю знаем, и она для нас, стала обыденной до определенной степени. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание именно в этой истории. Это первые два стиха 14 главы. «В то время Ира, четверовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: „О, это Иоанн Креститель“». И что он о нем говорит? Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Слушайте, вот для меня это было, вот как будто бы я первый раз в жизни это прочитал. Я никогда не обращал на это внимания. Вот этот вот исчадие ада, вот этот вот грешник, имя у него еще соответствующее, да? И тут вдруг он был до такой степени внутренне содрогался от того, что он сотворил. Он понимал, кто по значимости Иоанн Креститель, что готов был принять и вот это себе представить, что Иоанн Креститель воскрес. То есть это в порядке вещей у них в то время, да, что воскреснуть можно было. Это, исповедование евреев, в принципе. И мы знаем о том, что там две партии, которые одна считала, что нет воскресения, а другие считали, что есть воскресение. Но вот конкретно вот этот вот человек, вот этот вот четверовластник, вот этот вот Ирод, он имел вот такое представление, такое видение. Это вот первый момент, который меня в 14 главе задел и, определенным образом я его отфиксировал. Дальше знаменитая в этой же главе история про 5 хлебов и 2 рыбки. Вы помните, да? Народ, страдающий в пустыне, нечего кушать, ученики говорят Иисусу: «Ну как же так? Что будем делать с народом?» Он говорит: «Да ничего, ерунда, вот тут 5 хлебов, вот тут 2 рыбки, вперед». И очень интересно, и я всегда на этом акцентирую внимание, поскольку мы в этой главе находимся, да, посмотрим, соответствует количеству учеников. Каким образом? 12 корзин. А еще каким образом? 5 хлебов и 2 рыбки. Если разделить каждый хлеб пополам, а его можно пополам разделить, то это получится 10 тех, которые разносили хлеб. А рыбку пополам, ее никак не разделишь. Там или так будет меньше, или тут будет больше. То есть вот получилось по половинке хлеба у каждого ученика, плюс по одной рыбке еще у двоих. И дальше вот эта знаменитая история, когда они идут, по кусочку сначала отламывают, чтобы на всех хватило, а там 5000, не считая детей и жен. И дальше он возвращается обратно, пытаясь разделить вот то, что у него есть, размером с ладонь. А у него это не уменьшилось. И он тогда в следующий раз чуть больше уже отдает. И понимая, что оно по-прежнему не уменьшается, он в следующий раз еще больше. А дальше он понимает, что ему надо во времени обойти очень много, и он просто преломляет и отдает, преломляет и отдает, преломляет и отдает. И это не кончается. И вот это такое невероятное чудо со свидетелями, только мужчинами в количестве 5000 человек. И оно, безусловно, было бы оспорено каким-либо образом, что вот это, точно не могло быть. Но поскольку столько было свидетелей, и это дошло до нас, это явное подтверждение подтверждающего чуда, сделанного Иисусом Христом. А вот остановиться я хотел на моменте того, какова наша вера в Иисуса Христа. Это как раз вот последний отрывок с 22 стиха и вниз. Вот представьте себе, вот эти вот ученики там сидят в лодке, тут волнение. И они его то видят, то не видят. То видят, то не видят. Потому что волны. Давайте мы его прочитаем. Тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря. Ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи, это до 6 часов утра, то есть под утро, да, пошел к ним Иисус, идя по морю. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак». Ну, тем более, знаете, то раз, то два, то раз, то два. И от страха вскричали. Ну, я вам скажу, вот я себя представляю в этой лодке. Представьте вы себя в этой лодке. Под утро, измученные волнами, на грани жизни и смерти. И тут вам раз-два, раз-два. Ну, и какова будет реакция, да? Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Это ключевая фраза вот здесь. Не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Вот дерзновение веры. Вот кто из нас рискнет так к Господу обратиться? Кто-то на море, кто-то у водоема из нас, да? И: «Господи, хочу к тебе и по воде». Он же сказал: «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, подержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих, бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Что характерно, что дало возможность, во-первых, вот иметь это дерзновение к Богу и сказать: «Хочу к тебе, давай скажи, я к тебе, чтобы по воде». Что это было? Что явилось вот этой отправной точкой? Вера. То, что он вышел из лодки и пошел по воде. Что это было? Тоже вера. Что случилось, почему он не дошел? Потеря веры. И вот эта картина, вот то мы видим Иисуса Христа, то мы его не видим, это вопрос того, насколько мы в вере находимся. И вот как весь мир описан волнами, начиная с волн морских, заканчивая волнами электрическими, электромагнитными, какими угодными. Все описывается волнами. И вера тоже описывается волнами. То есть у нас не может быть, в принципе, вот постоянного уровня веры. У нас вера то на высоком уровне, и мы готовы идти по воде вслед или навстречу к Иисусу Христу. Либо мы начинаем пугаться, либо мы начинаем тревожиться, теряем сон, теряем радость от того, что мы в Иисусе Христе. И мы оказываемся в таком паническом настроении. Это вопрос нашей веры. В чем суть этого? Каким образом отстабилизировать эту ситуацию? От волн можно уйти, как вы считаете? Конечно, нельзя. Невозможно. Волны все равно будут. Все равно это движение будет. Но мы можем амплитуду уменьшить. Мы можем не видеть Иисуса Христа в полный рост всегда, но хотя бы голову Его мы можем видеть. Это зависит от нас. Это зависит от того, насколько мы пребываем в Господе, в Иисусе Христе, насколько мы в себе делаем это усилие, движение навстречу Ему. Это наша зона ответственности. Насколько мы сами себя к этому приучили. Еще, наверное, 3 года тому назад я не изучал Библию вот постоянно. От случая к случаю, к собранию, к проповеди. И совершенно другое дело, когда это входит у тебя в систему. И дальше ты получаешь такую привычку и такой навык, что тебе дискомфортно от того, что ты без слова. Ты постоянно ищешь возможности в слове быть. Более того, ты находишь с кем об этом делиться, и ты от этого начинаешь получать радость. Это работает, и работает невероятно. Кратко по этому поводу последние 2 стиха. «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую, жители того места, узнав его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его. И которые прикасались, что с ними случалось? Исцелялись». По сути дела, исцеление происходило тем же самым путем. Каким путем? Путем веры. И я вам скажу, в Исходе описываются места, где Бог, еще перед созданием этого золотого тельца, он Моисею наговаривает как устроить скинию, как устроить святое, святое святых и все эти атрибуты. Как это преломляется к сегодняшней 14 главе? Все это есть пророчество об Иисусе Христе. И скиния есть прообраз скинии небесной. И каждый элемент в этой скинии – это есть прообраз Иисуса Христа. Но я хочу вам привести только два места, вот пересекающиеся с тем, что я только что прочитал. Это мы с вами прочитаем 29 глава, 37 стих книги «Исход». «Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая». Жертвенник, великая святыня. Там, где вот совершилось вот все для евреев, для израильского народа. И не только. Потому что дальше все прикасающиеся к жертвеннику, что будет? Осветиться. Это мы с вами, прикоснувшиеся к жертвеннику. Это мы с вами освященные, отделенные для Бога. И об этом же в 30 главе, в 29 стихе. «И освети их, и будет святыня великая. Все, прикасающиеся к ним, осветятся». Это уже те, которые прикоснулись к жертвеннику, они осветились. А теперь те, которые к ним, которые освященные, прикоснутся, они осветятся. В 14 главе освещались от прикосновения к Иисусу Христу. А здесь мы слышим о том, что мы являемся теми, к прикосновению которым к нам, через это прикосновение мы несем освящение другим людям. И это наша зона ответственности. Итак, выровнять амплитуду, уменьшить веры постоянным пребыванием в Слове и в Иисусе Христе. И второй момент, аспект – стремиться кого-то осветить. Аминь.